Тереза сидела за столом, ждала, дремала, опять ждала. Все смешалось в ее сознании. Вещи вокруг ведь были все те же, и она уже не разбирала, где она: в Париже, на улице Пля-Триер, в летнем домике в Эрмнонвилле или в Плесси, в доме Сьерра-Бесса. Однажды она испуганно закричала, ей почудилось, будто ее окликнула мать, но то был лишь ветер. Потом ей пришло в голову, а не время ли мужу ввести зонт? Жан-Жак и Николас слились воедино, и она не знала, то ли нужно растереть мужу спину, то ли ввести зонт. Всю свою жизнь она с кем-нибудь нянчилась. Это стало для нее сладостной потребностью, и ей чего-то не хватало, если не с кем было возиться. Теперь уж ей не обзавестись ни одной из прелестных новых тканей. Если она хотя бы отдаленно намекнет, что ее хочет новое платье, Николас ругательски ругает ее, да еще прибьет. Правда, сказать, что ей не нужны новые платья, ее обзывают слонихой и говорят, что она глупа, как пробка. Глупа-то она глупа, это верно. Но это ей пошло впрок. Пусть она и слониха, все-таки никто другой, а она выудила себе двух самых выдающихся мужчин Франции, Жан-Жака, которого теперь еще больше восхваляют, чем при жизни, и своего дорогого Николаса, бывшего владельца известного Тетерсола, этой самой замечательной скаковой конюшни во всей стране. За Николасом вельможи бегали так же, как за Жан-Жаком. Вся Франция дралась за ее мужчин, но доставались они ей. И оба любили ее, один из них даже убил из-за нее другого. И всякие, даже знатные господа в нее влюблялись. То была хорошая жизнь. О, она умела жить. И она умела ждать. И никогда не ждала напрасно. Он всегда возвращался к ней. Тереза улыбалась сквозь дрему, лукаво, счастливо, придурковато, вся во власти зыбкого дурмана, в котором все перемешалось. И она ждала, и ветер на крыше шуршал соломой. Глава третья. Николас снова на коне. Некий господин, годами не дававший о себе знать, посетил Николаса и Терезу. Перед ними предстал гражданин Франсуа Рену, бывший сержант, сводный брат Терезы. Он здорово сдал, ему нелегко было теперь изображать прежнего, говорливого, разухабистого, самоуверенного забулдыгу, но тем не менее он изображал его. Франсуа заговорил о событиях дня, он вполне сочувствует им, ведь он всей своей душой революционер, он всегда высоко ценил идеи своего дорогого шурина Жан-Жака, и даже один из первых дрался за них в лесах Америки с наемниками английских тиранов и с подкупленными ими дикарями-индейцами. Треща языком, Франсуа окидывал внимательным взглядом убогую комнату. Он с удовлетворением отметил, что вся знакомая обстановка и, в первую очередь, знакомый ларь, как бы там ни было, пока еще на месте. «В ларе-то еще есть что-нибудь?» — спросил он, не в силах дольше сдерживаться. «О, да», — иронически ответил Николас, — «там, например, письмо принца Конде к моей скромной особе». Тереза же, увидев, как разочарован Франсуа, гордо заверила: «Все в целости, все писания». Маркиз, этот бывший, собирался прикарманить их, но Николас задал ему перцу.
«Я всегда говорил, что наш Николас башковитый малый», — одобрительно сказал Франсуа. «Ты что ж, старый каналья, для того только и пожаловал, чтобы сообщить мне об этом?» — поинтересовался Николас.
Тут Франсуа по-военному расправил грудь и произнес следующую речь.
«Мои дорогие, и ты... Моя единоутробная сестра, и ты мой, с позволения сказать, шурин, оба вы, не бог весть, как хорошо поступили со мной. Но я не злопамятен. Как глава семьи я обещал нашей покойной мамочке на ее смертном одре, что не оставлю вас своими заботами. Только что я побывал на могиле дорогой мамочки и, положа руку на сердце, заверил ее: на сержанта Франсуа Рену можно понадеяться, он держит слово и в дождь, и в ведра. Откачай-ка воду, — мрачно скомандовал Николас, — и выкладывай на чистом французском языке, какой там новый камень у тебя припрятан за пазухой.
Обдав Николаса косым, преисполненным достоинства и презрения взглядом, Франсуа продолжал: «Я коротко знаком с депутатом Шопленом.